Но у меня имелись, разумеется, и другие причины помалкивать. Пока я делаю вид, что ничего не знаю о Диане и графе, никто не упрекнет меня в том, что я оцениваю его не по профессиональным критериям. И вместо того, чтобы перепоручить это назначение Фердинанду, сам занимаюсь моей маленькой ничтожной местью. К тому же еще вопрос, как объяснить, что навело меня на подозрение. Во всяком случае, я совершенно не собирался посвящать Диану в то, что я вор и регулярно вскрываю чужие квартиры. Я повернулся на другой бок и слушал, как ее каблучки-шпильки непрестанно выстукивают свою монотонную, непонятную морзянку. Вниз. Мне. Хотелось спать. Хотелось видеть сны. Хотелось прочь отсюда. А потом проснуться и все забыть. Потому что на самом деле именно это... Главная причина, что я ничего ей не сказал. Пока слово не произнесено, остается хоть какая-то возможность забыть, взять и заснуть и видеть сны. А потом проснешься, и все исчезло. Стало абстракцией, сценой из чего-то, что есть только у тебя в голове, вроде тех предательских мыслей и фантазий, которые суть ежедневной измены всякой, даже самой всепоглощающей любви. Тут я подумал, что раз она говорит по телефону, значит, обзавелась новой трубкой. И вид этого нового телефона станет конкретным, простым и неоспоримым доказательством. То, что случилось, не было сном. Когда она, наконец, пришла в спальню и стала раздеваться, я притворился спящим. Но в бледной полоске лунного света, сочащегося между гординами, я сумел разглядеть, что она отключила мобильный, прежде чем сунуть его в карман брюк. И что телефон был тот самый. Черный Прада. Значит, возможно, это только сон? Я чувствовал, как дрема одолевает меня, как я в нее погружаюсь все глубже. Или, может, она купила такой же? Погружение прекратилось. Или, может, он нашел ее телефон, и они встретились снова. Я встал, вновь разбив поверхность накатывающей дремы, и понимая, что этой ночью мне больше не уснуть. Около полуночи я все еще лежал, не смыкая глаз, и через открытое окно словно бы услышал слабый звук, донесшийся снизу из гаража. Возможно, это Уве явился за Рубенсом. Но как я не напрягал слух, я так и не услышал, как он выехал. Наверное, я все-таки заснул. Мне снился мир на дне моря. Счастливые улыбающиеся мужчины, молчаливые женщины и дети, выпускающие изо рта булькающие словесные пузыри. Ничто не предвещало того кошмара, который поджидал меня по другую сторону этого сна. Глава 11. Курацит. Я проснулся в 8 и позавтракал в одиночестве. Для человека с нечистой совестью Диана спала довольно крепко. Сам я сумел урвать от силы пару часов. Без четверти 9 я спустился в гараж и закрылся изнутри. Из открытого окна по соседству доносился тяжелый рок. Я опознал «Турбонегер» не по музыке, а по их английскому произношению. Свет на потолке включился автоматически и озарил мой Volvo S80, который величаво, но верно подданно ожидал своего владыку. Я схватился за ручку и тут же отскочил. На переднем сиденье сидел человек. Когда миновал первый испуг, я разглядел длинное, как лопасть, весла лицо Уве Чикерюда. Сказалось, видно, ночная нагрузка в последние сутки, потому что Уве сидел там с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом. И спал он, очевидно, крепко, потому что, когда я открыл дверь, он по-прежнему не отреагировал. Тогда я гаркнул голосом, выработанным на трехмесячных сержантских курсах, куда поступил против воли отца. Доброе утро, Чикерют. У него даже веки не шевельнулись. Я уже сделал вдох, чтобы сыграть побудку, когда увидел, что обивка на потолке раскрыта, и оттуда торчит край картины Рубенса. Внезапный холодок, как если бы легкое облачко закрыло весеннее солнце, заставил меня вздрогнуть. И вместо того, чтобы издавать и дальше всякие звуки, я взял его за плечо и чуть потряс. По-прежнему никакой реакции. Я потряс сильнее, его голова безвольно мотнулась туда-сюда. Я взялся большим и указательным пальцами за то место на шее, где, как я полагал, проходит артерия, но не мог понять, что я чувствую, его пульс или отзвук моего колотящегося сердца. Но Уве был холодный, слишком холодный, ведь такого же не может быть. Трясущимися пальцами я приподнял его веки, и все сразу стало понятно. Я рефлекторно отпрянул, когда на меня безжизненно уставились черные зрачки. Я всегда считал себя человеком, способным ясно мыслить в критических ситуациях, человеком, которому не свойственно впадать в панику. Наверное, потому что в жизни у меня практически не возникало ситуаций настолько критических, чтобы они могли вызвать панику. Если не считать того раза, когда Диана забеременела, тогда я впал-таки в некоторую панику. Так что на самом деле я, наверное, паникер. Во всяком случае, теперь о себе заявили всякие малорациональные мысли. Что машину хорошо бы помыть, что эту рубашку с вышитым логотипом Диора Уве Чикерют, видимо, купил, когда ездил в отпуск в Таиланд. И что Турбонегер на самом деле то, чего про них никто не скажет, а именно группа смирных и старательных зубрил. Но я понимал, к чему все это идет. А шло все к тому, что я теряю контроль над ситуацией. И тут я зажмурился и прогнал эту мысль ко всем чертям. Потом я снова открыл глаза. И должен признаться, в этот момент я попытался приманить хоть крохотную надежду. Но нет. Реальность осталась той же. Труп Уве Чикерюда никуда не делся. Первый вывод был прост. От Уве Чикерюда надо избавиться. Если кто-то обнаружит его тут, то выплывет на свет и все остальное. Я решительно подтолкнул Чикерюда к рулю, нагнулся над ним сзади и, обхватив за грудь, потащил наружу. Уве оказался тяжелый, а руки его задрались, точно он пытался вывернуться из моей хватки. Я снова поднял его и перехватил, но все повторилось. Его ладони взметнулись к моему лицу, а палец даже зацепил угол моего рта. Почувствовал, как обкусанный ноготь царапнул мой язык. Я принялся отчаянно плевать, но горький никотиновый вкус во рту все равно остался. Я опустил его на пол, открыл багажник, но когда попытался затащить его туда, то у меня в руках оказались его куртка и рубаха, а сам он остался сидеть на цементном полу. Выругавшись, я ухватился одной рукой за его брючный ремень, рванул и забросил его головой вперед в мое багажное отделение вместимостью 480 литров. Голова глухо ударилась о пол багажника. Я захлопнул крышку и отряхнул ладонь о ладонь, как человек, хорошо выполнивший физическую работу. Затем я снова подошел к водительскому месту. Никаких следов крови на накидке сиденья из деревянных массажных шариков, которые пользуются таксисты всего мира. Ну и отчего же тогда умер Уве? Черт возьми! От инфаркта? Инсульта? От передоза какой-нибудь гадости? Поняв, что любительская диагностика сейчас только напрасная трата времени, я уселся за руль и ощутил, что деревянные шарики сиденья еще, как ни смешно, теплые. Эта накидка была единственным, что я получил в наследство от отца. Он пользовался ею по причине геморроя, а я во избежание этой дряни, к которой был наследственно предрасположен. Внезапная боль в ягодице заставила меня дернуться, так что я больно ударился коленом о руль.